Очередная, надо полагать, ее уловка. Видимо, дело было так. Она все же дозналась, Хильда из Хильда, что в Бирмингем я не поехал, и ее, в кавычках, тяжелое состояние лишь способ мигом выманить меня домой. Невыносимо представлять меня с другой женщиной. А то, что мой обман имел целью амурные делишки, для нее, разумеется, абсолютно истина. Других причин ей даже не вообразить. И, конечно, она рассчитывает, что, услыхав о ее внезапной болезни, я моментально примчусь. Однако напрасные хлопоты, думал я, допивая кружку. Меня так просто не возьмешь, стреляный воробей. Помнились ее прежние штучки, каких только усилий не жалела, подстраивая свои хитрые ловушки. Помню, во время одной моей командировки Хильда, по карте сверяясь с расписанием поездов в дорожном справочнике, вычисляла каждое передвижение, дабы проверить, не наврал ли я насчет маршрута. А то, помню, выслеживала меня до самого Колчестера и ворвалась внезапно ко мне в номер тамошней безалкогольной гостиницы. В тот раз, увы, подозрения Хильды подтвердились. То есть не то чтобы впрямую, но имелись некие обстоятельства, как бы их подтверждающие. Нет, нисколько не верилось в ее болезнь. Точно я, конечно, не знал, но практически был уверен. Коварное притворство. Взяв вторую пинту, я еще внимательнее рассмотрел ситуацию. По возвращении домой меня, безусловно, ждет скандал. Но скандал будет так или иначе. А сейчас впереди 3 вольных дня. Довольно любопытно, что теперь, когда все, ради чего я сюда приехал, оказалось несуществующим и невозможным, желание маленького праздника взыграло во мне с новой силой. Побыть вдалеке от своих домашних – большое дело. Мир, совершенный мир, вдали от близких, как утверждается в псалме. И непременно при случае заведу интрижку, решил я. Раз уж у Хильды такое грязное воображение, пускай она будет права. Какой смысл в подозрениях, если без оснований? Разомлевшего после второй пинты, меня все это стало даже забавлять. Я на приманку не клюнул, но вообще надо признать, чертовски изобретательно. Как же, однако, ей удалось пробиться на радио в эти сигналы бедствия? Не представляю, какова там процедура. Просто звонишь с просьбой экстренной помощи или необходимо свидетельство врача. Не знаю. Я почти не сомневался, что надоумила Хильду ее дражайшая подруга Уиллер. Наверняка без этой дамочки не обошлось. Ну ничего себе лихая дерзость, а? Ни перед кем бабы не остановятся, ей-богу. Иногда нельзя ими не восхититься. Позавтракав, я вышел к площади пройтись. Утро было дивное, тихое, прохладное, с играющим на всех поверхностях бледно-желтыми, как белое вино, лучами. Утренняя свежесть приятно смешивалась с ароматным дымком моей сигары. Но в небе загудело, и вдруг прямо над домами появилась эскадрилья ревущих тяжелых бомбардировщиков. Я поднял глаза. Казалось, настоящий воздушный налет. В следующий момент возник некий звук. Окажись вы рядом, вам довелось бы наблюдать яркий пример того, что называется в науке условным рефлексом. Ибо услышал я, и ошибиться было невозможно, свист падающей бомбы. Этого свиста я не слышал 20 лет, но в напоминаниях не нуждался, и ни секунды не раздумывая, сделал единственное необходимое. Упал ничком на землю. Ну, вообще хорошо, что вы меня не видели. Вряд ли я выглядел достойно, распластавшись на мостовой, как крыса, зажатая под дверью. Никто еще не сориентировался, а я действовал так проворно, что в ту долю секунды, когда падала бомба, еще успел испугаться, что все-таки ошибся и свалял дурака. Но тут же бабах! Сначала громовой удар, как в судный день, затем грохот, словно лавина угля, обрушилась на стальной лист. Это валились кирпичи. Меня как будто припаяло к мостовой. Началось. Бежали мысли. Я так и знал, дружище Гитлер не мешкал, послал самолеты без предупреждения. И еще одна специфическая штука. Даже в секунды дикого оглушительного грохота, сковавшего тело от пяток до макушки ледяным ужасом, сохранилась способность сильно прочувствовать нечто помимо жути от разрыва многотонного снаряда. Как это описать? Выразить трудно, поскольку восприятие в значительной мере замешано на страхе. Главным образом, словно воочию, видишь взорванный металл. Видишь, как, лопнув, разлетаются куски толстенной брони. Но что при этом необычно, чувство, что самого тебя внезапно вытолкнули лицом к лицу с действительностью, как будто разбудили, плеснув в лицо ведро воды. Лязгом грохнувшей бомбы вырвали из твоих дремотных грез Перед тобой кошмар, и этот кошмар – живая реальность. Слышались крики, вопли, резкий визг автомобильных тормозов. Однако вторая бомба, которую я напряженно ждал, не падала. Я слегка приподнял голову. Со всех сторон метался кричащий народ. Косо промчавшийся через улицу автомобиль едва не занесло на тротуар. Истерический женский голос вопил: «Немцы! Немцы!» Справа возникло пятно бледного пухлого мужского лица, смятого ужасом, как бумажный пакет. Человек сверху глядел на меня, его била дрожь. «Что это? Что произошло?» «Началось», — сказал я, — «бомбежка, ложитесь». Но вторая бомба все не падала. Выждав еще секунд 10, я снова приподнял голову. Кое-кто из людей еще метался, другие застыли, как вкопанные. Невдалеке за домами вздымалось огромное облако пыли, сквозь которое столбом струился черный дым. Затем я увидел нечто фантастическое. По другую сторону площади улица имела подъем, и с этой пологой возвышенности на меня неслось стадо свиней, масса жутких свиных рыл. Мгновение спустя я понял, разумеется, что это. Вернее, кто? Никакие не свиньи, просто школьники в противогазах. По-видимому, они бежали в какой-то подвал, где им было велено укрываться от воздушных налетов. В тылу бегающих возвышалась особо крупная свинья, миссис Тоджерс. Надо полагать, клянусь вам, на секунду наблюдалось поразительное сходство со свиным стадом. Я, кряхтя, поднялся и побрел через рыночную площадь. Люди уже пришли в себя, некоторые небольшой толпой направлялись к месту упавшей бомбы. Ну да, вы угадали. Бомбардировщики оказались не германскими. Война не разразилась, всего лишь случайная авария. Самолеты вылетели, чтобы потренироваться в бомбометании. Ну, во всяком случае, с бомбами на борту. И кто-то по ошибке дернул рычаг. Полагаю, этот кто-то получил суровый втык. Паника закончилась довольно быстро. Почмейстер позвонил в Лондон спросить, началась ли война. Ему ответили, что нет, и все уже знали, что это просто несчастный случай. Но некий промежуток времени, может минуту, может несколько тысяч горожан были уверены во вспыхнувшей войне. Хорошо, что заблуждение не длилось дольше. Еще минут 15 мы бы линчевали нашего первого шпиона. В кавычках. Я последовал за любопытными. Бомба упала в той боковой улочке, где когда-то вел свою скромную сапожную коммерцию дядя Иезекииль. Снаряд разорвался всего в ярдах в 50 от его бывшей лавки. Завернув за угол, я услышал глухо гудевшее в толпе изумленным ужасом: «О, мне счастливилось прибыть за несколько минут до машин скорой помощи и пожарной команды, так что, несмотря на полсотни собравшихся, я смог увидеть все». Первое впечатление, что прошел дождь из кирпичей и овощей. Всюду крошево капустных листьев. Бомба напрочь разворотила зеленую лавку. На доме справа снесло часть крыши, горели чердачные стропила. У всех зданий вокруг те или иные повреждения, разбитые окна. Но взгляды были прикованы к дому слева. Его соседнюю с уничтоженной овощной лавкой стену обрушило, словно аккуратно срезало ножом. Невероятным образом комнаты наверху остались в прежнем виде. Точь-в-точь открытый спереди для восхищенных детских глаз кукольный дом. Кресла, комоды, выцветшие обои, еще не убранная постель с горшком под кроватью. Все как положено в спальнях, за исключением одной исчезнувшей стены. А вот нижние помещения весьма пострадали от взрыва, представляя собой жуткое месиво из звездки, кирпича, обломков стульев и буфета, клочьев скатерти, осколков посуды, припасов из кладовой. Прокатившаяся по полу банка варенья оставила длинную полосу багрового сиропа рядом с ручейком крови. И на куче битых тарелок лежала нога. Одна нога в штанине, в черном ботинке с фирменной резиновой набойкой на каблуке. Это и вызвало общие потрясенные охи-вздохи. Я постоял, посмотрел. Продолжавшийся медленно растекаться сироп постепенно смешивался с кровью. Когда прибыли пожарные, я отправился в гостиницу паковать вещи. Хватит с меня, пожалуй, Нижнего Бинфилда. Еду домой. Ну, я, конечно, не сразу, не в тот же час отряхнул прах с ног своих. Так не делается. Когда случаются подобные события, их надо хорошенько обсудить с народом. В тот день немного было трудов на рабочих местах в старой части города. Всюду шли разговоры о том, как именно громыхнула бомба и что каждый подумал, услышав этот грохот. Барменша в Георгии сообщала, что ее прям всю затрясло, что ей теперь вообще сна уже не будет, ведь чего ждать, коли такие вон сюрпризы с этими бомбами. Каждая какая-то бедняжка От страха, подскочив при взрыве, откусила себе кончик языка. Выяснилось, что в старых кварталах всем подумалось о налете германской авиации, а в другом конце города решили, что рвануло на чулочной фабрике. Позднее, я сам читал это в газете, Министерство военно-воздушных сил выпустило специальное сообщение, где, в частности, результат упавшей бомбы был назван неутешительным. Действительно, убило лишь троих – Зеленщика по фамилии Перрот и жившую в соседнем доме пожилую чету. Тело старушки вытащили с развалин более-менее целым, старичка познали по ботинку, от зеленщика Перрота не нашлось ничего, хотя бы брючной пуговицы, над которой отслужить панихиду. После полудня, оплатив счет, я уехал. В кармане осталось всего 3 фунта с мелочью. Эти миленькие нарядные гостиницы умеют тебя обчистить, да и сам я, не скупясь, швырял деньги на выпивку, сигары и прочие излишества. Купленное удилище со всей снастью я оставил в номере. Пусть заберут. Мне оно уже не понадобится. Выкинул фунт, как говорится, за учебу. И славный получил урок. Не дано 45-летним разжиревшим типам тешить себя рыбалкой. Не продлить им такие радости, разве что в снах, и не рыбачить им уже до гроба. Странно, как впечатления, оседая, становятся отчетливее. Что я почувствовал, когда взорвалась бомба? В самый момент удара, разумеется, обмер от страха, а затем, глядя на разрушенный дом и валявшуюся стариковскую ногу, содрогнулся, как при виде жертв любой аварии. Муторное, конечно, зрелище. Вполне хватило, чтобы накормить по горло моим, так называемым праздничным отпуском. Но, честно сказать, душу не перевернуло. А вот когда я, выехав с окраин Нижнего Бинфилда, покатил на восток, все это снова во мне поднялось. Знаете, наверное, состояние, когда мчишь один за рулем, и то ли волнистая лента бегущих мимо изгороди, то ли мерно стучащий двигатель помогает собраться с мыслями. Подобное еще бывает в поезде. Вдруг начинаешь видеть вещи в более четкой перспективе. Все смутно беспокоившее стало проясняться в голове. Ну, например, моя поездка в Нижний Бинфилд. Как ее оценить? Игра без козырей? Возможно ли вернуться к жизни, в которой ты когда-то жил, или та жизнь уже уходит навсегда? Что ж, теперь-то я знал. Да-да, хотя я, может, путанно излагаю, но ответ появился уверенный. Старая жизнь умирает, и возвращение мое в Нижний Бинфилд было равносильно попытке вновь вернуть Иону в чрево кита. Нелепое приключение придумал. Многие годы в уголке сознания вместе с дремавшей памятью о родном городке таилась вера, что захочу, так и назад. Вот и попробовал, и не нашел буквально ничего. Разбила вдребезги мои мечты бабахнувшая бомба. Полтонны тротила не пожалел Королевский военно-воздушный флот. Шуб уж наверняка. Война, говорят, начнется в 1941. Если грянет, видимо-невидимо будет битая посуда, расколота, как фанерные ящики домов, кишок бухгалтерского клерка, размазанных по купленному в кредит пианино. Ну а пока, сейчас-то что произошло? Я вам скажу, несколько деньков в Нижнем Бинфилде мне доказали, все это надвигается на нас. Все то, что прячешь от себя, пытаешься считать ночным кошмаром или чем-то возможным только в других странах. Бомбежки, длиннющие очереди за продуктами, форменные рубашки и дубинки, колючая проволока, лозунги, огромные рожи на плакатах и пулеметы, строчащие с верхних этажей. Все это уже нависло над головой. Я понимал в тот момент, я ясно понимал, и никак не спастись. Сопротивляйся же, или зажмурившись, отыскивай иной, в кавычках, иной путь, или хватай чугунный молоток и с дружиной товарищей рвись бить, расшибать в пятую сметку чьи-то лица. Избежать не получится, не отвертишься. Давя на газ, я гнал свой старенький автомобиль вверх и вниз по холмам мимо пролегающих за окном вязов, пасущихся коров и пшеничных полей. Гнал так, что чуть мотор не сжег. Настроение было примерно как в тот январский день, когда я, надев свой зубной протез, гулял по стренду. И снова ощущение, что у меня прорезался талант провидца. Казалось, я вижу всю Англию, всю ее жителей и весь кошмар, который их поджидает. И хотя даже тогда мне самому минутами не очень верилось. Страна наша так велика, думаешь ты, хотя в машине знакомой дорогой по сельским просторам и представляя расстилающиеся вокруг бескрайней, как Сибирь, земли. Поля и буковые рощи, фермы и церкви, деревушки с бакалейными лавочками, общинными залами и утками, степенно кружащими в зеленых тенистых прудах. Да и разве все это может куда-то деться? Как-нибудь уж останется. Тем временем я по Оксбриджской дороге повернул к Лондону. Показался пригородный Саутхолл. Потянулись нескончаемые ряды однообразно безобразных домиков с их прочно налаженными внутри тускловато благопристойным обиходом. И далее на 20 миль огромный лондонский мир. Улицы, площади, переулки, муравейники съемного жилья, пабы, лавки жареной рыбы, кинотеатры. И 8 миллионов живущих, суетящихся каждый по-своему людей, которым совсем не хочется жить по-другому. Нет таких самолетов, чтобы разбомбить их личный бесконечно разный укромный уклад. Это ж целый космос. Мириады маленьких отдельных особенных существований. Вырезающий из газет купоны почтового футбольного тотализатора Джон Смит, сыплющий анекдотами в парикмахерской Билл Вильямс, купившая к ужину пивка миссис Джонс. Их 8 миллионов. Ну справится же как-нибудь. Бомба не бомба, а жить-то будут по-прежнему. Мечты, иллюзии. Сколько бы ни было людей, а катастрофы на всех хватит. Каждому достанется. Наступают плохие времена, и легионы гладко наштампованных пришельцев уже на подходе. Как в точности будет потом, я не знаю и не слишком стремлюсь узнать. Ясно мне одно. Если есть у вас что-то особенно вам дорогое, вы с этим лучше прямо сейчас попрощайтесь, поскольку все привычное и дорогое валится в навозную яму со строчащими без передышки пулеметами. Но на подъезде к своему району волнения мои вдруг резко сменили курс. Внезапно осенило, и до этого ни те, ни подобные мысли, что ведь в конце концов Хильда действительно могла серьезно заболеть. Влияние конкретной обстановки, сами знаете. Там, в Нижнем Бинфилде, я был абсолютно уверен, что жива, здорова и просто изобрела трюк с целью меня выманить. Там мне это казалось совершенно очевидным. Но стоило вернуться на улицы западного Блэчли, оказаться в кирпичном коридоре тюрьмы под названием Сады Гасперид, как возвратился и привычный образ мыслей. Настрой понедельника, когда все видишь здраво, холодно и мрачно. Увиделось, какой проклятой дурью была эта затея, на которую я зря ухлопал 5 свободных дней. Улизнуть в Нижний Бинфилд, даже дабы попытаться вернуться в прошлое, а затем прикатить обратно с головой распухшей от бредовых видений будущего, будущее, да что в нем-то для таких, как я и как вы. Держаться за свое место на службе, вот оно наше будущее. А что до Хилли, так ее и при бомбежках волновать будут только цены на маргарин. И вдруг увиделось, сколь идиотским был мой вывод, что она выкинула хитрый фортель. Конечно, радиопризыв о помощи имел все основания. Как будто у моей Хильды хватило бы фантазии. Прозвучала суровая правда. Не притворялась Хильда, прям худо ей. Черт возьми, может, в эту самую минуту она корчится от кошмарной боли, а может, умирает. Меня пронзил отчаянный, сжавший кишки ледяным комом страх. Я на предельной скорости погнал по Элсмир Роуд и, не поставив машину в гараж, выскочил у подъезда и кинулся к дому. Ну да, по-вашему, я в глубине души все-таки люблю Хильду. Ну, что вы, естественно, и, собственно, имеете в виду? Вы собственное лицо любите? Возможно, не особенно, однако без него вам никак себя не представить. Это часть вас. Ладно, нечто подобное в моих чувствах Хильды имеется. Когда все идет своим чередом, мне порой тошно на нее смотреть, но мысль о ее смерти или хотя бы опасной болезни бросает меня в дрожь. Повозившись с ключом, я наконец открыл дверь, в нос ударило знакомым запахом старых прорезиненных плащей. «Хильда!» – крикнул я. «Хильда!» – ни звука в ответ. И пока я в полнейшей тишине звал «Хильда!», по спине у меня потек холодный пот. Возможно, ее увезли в больницу. Или, возможно, уже в спальне наверху лежит покойница. Я ринулся по лестнице, но в этот момент с обеих сторон второго этажа вылезли из своих комнат детки в пижамах. Было 9:00, и только начинало смеркаться. Лорна перевесилась через перила. «Ой, папа, папочка приехал. А почему сегодня? Мамуля сказала, что только в пятницу». «Где мама?» – спросил я. «Мамуля нет, пошла куда-то с миссис Уиллер». «Папуля, а ты чего приехал раньше?» Значит, мама не заболела? Нет. А кто тебе сказал? Папуля, ты ездил в Бирмингем? Да, теперь марш в кровать, простудитесь. Папуля, а подарочки? Какие еще подарочки? Которые ты нам привез в Бирмингема? Завтра получите. Ну, пап, ну почему завтра? Ну, почему нельзя сейчас? Ну, пап, пап, рты захлопните быстро в постель, а не то шлепаю обоих. Стало быть, она все-таки здорова. Стало быть, все-таки уловка. Ну, уже не очень понимаю, радоваться или огорчаться, я пошел закрыть переднюю дверь, которую в торопях оставил распахнутой, а там идущая в дом по дорожке Хильда собственной персоной. Я смотрел, как она приближается в густеющем вечернем сумраке. Так странно, только что я обливался холодным потом от мысли, что она может быть уже мертва. Что ж, вот она вполне живая и такая, как всегда. Женушка Хильда с ее худыми плечами и вечным беспокойством на лице, и счет за газ, и выплата за школьный семестр, и запах старых прорезиненных плащей, и на работу в понедельник, несокрушимые и неизбежные основы твоей реальности. Вечные истины, как любит повторять старина Портиус. Видно было, что Хильда не в духе. Метнув на меня острый взгляд, как мог бы глянуть какой-нибудь юркий зверек вроде куницы, подобный взгляд обычно означает, что у моей супруги что-то на уме. Она, однако, кинула без особого удивления. «О, ты уже вернулся?» Ответ был более чем очевиден, поэтому я промолчал. Никакого порыва целовать меня Хильда не обнаружила. «На ужин для тебя ничего нет», – тут же она проговорила она. В этом вся Хильда. Всегда, едва ты ступишь на порог, сумеет встретить неприятным сообщением. «Я тебя не ждала, поэтому придется обойтись хлебом с сыром. Хотя сыр у нас, кажется, тоже закончился». Вслед за ней я вошел внутрь, в духоту прихожей, пропитанную едким запахом прорезиненного тряпья. Мы последовали в гостиную. Я закрыл дверь и зажег свет, понимая, что нужно заговорить первым, и чем увереннее и строже я начну, тем лучше будет для меня. «Ну, расскажи», – пошел я в наступление, – «что это к дьяволу ты за шутки вздумала играть со мной?» Положив сумочку на ящик радиоприемника, она повернулась и выглядела в ту секунду искренне изумленной. «Какие шутки? Ты о чем?» «Радио. Сигнал бедствия в шестичасовых новостях». «Что? Сигнал бедствия? Джордж, ты о чем? Хочешь меня сказать, что ты не заставила их включить ту информацию о твоей внезапной тяжкой болезни?» «Конечно, нет. Да и как бы я могла? Я не болела. Да и зачем мне, скажи на милость, устраивать нечто подобное?» Я начал объяснять, но сразу до меня дошло, что случилась несуразность. Ведь я слышал лишь обрывок сообщений, по всей видимости, речь шла о беде с какой-то другой Хильдой Боулинг. Вероятно, если заглянуть в адресный справочник, там Хильды Боулинг длинным столбцом. Просто глупейшая дурацкая ошибка из тех, которыми полна жизнь. Хильда никогда и не претендовала на такую изобретательность, которой я мысленно ее наградил. Единственный прибыток со всей этой нелепицы – те 5 минут, когда я представляю ее мертвой, обнаружил, что все-таки не совсем к ней равнодушен. Но это уже было кончено и забыто. Пока я объяснял, что она лишь пристально глядела на меня, и по глазам ее я видел. Назревает что-то гнусное. И вот началось выяснение пунктов моего повествования, которое я называю допросом третьей степени, поскольку вместо ожидаемой от палача настырной ярости вопросы тут звучат тихо и вкрадчиво. Так ты по радио услышал этот сигнал в Бирмингемской гостинице? Да, вчера вечером по главному каналу. А когда ты уехал из Бирмингема? Сегодня утром, естественно. На случай, если вдруг понадобится отчитаться, даже насчет обратного пути я хорошо подготовился. Отъезд в 10, ленч в Ковентри, чай в Бетфорде. Все тщательно расчислено по карте. Значит, узнав вчера, что я тяжко заболел, ты сразу не уехал и ждал до самого утра? Но я ведь не поверил в твою болезнь. Разве я уже все не объяснил? Подумалось, очередная твоя хитрость. В уловке твои, черт подери, поверить гораздо легче. «Тогда я чрезвычайно удивлена, что ты вообще вернулся», — сказала она с той порцией яда в голосе, которая обычно предвещает бурю. Однако следующая фраза прозвучала более спокойно. «И ты уехал из гостиницы сегодня утром, да?» «Да, выехал около 10, позавтракал в Ковентри». «А это ты как объяснишь?» Выхватив из своей сумочки какую-то бумажку, она подскочила ко мне, держа листок, словно фальшивый чек или иной преступный документ. Ощущение, как будто мне с размаху ударили под дых. Так я и знал, все-таки подловило. Нашлось даже вещественное доказательство. Какое, я еще не знал, но, разумеется, обличавшие мои распутные шашни. Я моментально скис. Секунды раньше я сам был готов гневно напасть на нее, поскольку мне без всякой уважительной причины сорвали важный контракт в Бирмингеме. Но позиции наши внезапно поменялись. Не надо говорить, что на что я походил в тот момент. Представляю, весь вид моей кричащей афиши признавал грешен. И самое главное, греха-то не было. Но это уже была привычка организма. Моя привычка чувствовать себя преступником. За сотню фунтов я не смог бы удержаться от виноватых ноток в голосе, когда пробормотал. И что это? Что это у тебя там? А ты прочти и сам увидишь. Я взял листок. Письмо на бланке некой бирмингемской юридической конторы, в адресе которой значилась та же улица, где находится Роуботем отель. «Глубокоуважаемая мадам», – начал читать я, – «в ответ на ваше письмо от 18 июня сего года мы можем сообщить лишь то, что, вероятно, имеет место досадное недоразумение. Роботем отель 2 года назад был закрыт, здание ныне арендуется рядом офисов. Персона, чьи данные соответствовали бы перечисленным предметам вашего мужа, по этому адресу не появлялась. Возможно…» Дальше я читать не стал, ясно. Перемудрил со своим алиби и вляпался. Оставался единственный слабый луч надежды. Молодой Сондерс мог забыть отправить то письмо, которое я написал Хильде якобы из Роуботем отеля, и тогда открывалась возможность нагло отрицать свою вину. Но Хильда вмиг прихлопнула и этот шанс.